Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Наша программа продолжается, и сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это народная артистка России Тамара Никитишна Воронина, руководитель театра «Слово». Тамара Никитишна, здравствуйте, рада
приветствовать. Воистину воскресе, Валентина Федоровна.
Воистину воскресе.
Я рада с вами встретиться снова в этой студии.
Итак, мы с вами встречаемся, и я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча порадует наших радиослушателей.
Да.
В преддверии вот такого замечательного праздника Дня Победы. Но нынче он, конечно, в особых условиях, но тем не менее мы всегда благодарны тем людям, которые для нас эту победу ковали.
Даже в сегодняшнее время.
Да? Даже в сегодняшнее, а тем более в сегодняшнее время, когда идет такая незримая война.
Да.
Ну что ж, назовем нашу передачу так: «Живые строки войны».
«Живые строки войны». Я должна вам сказать, даже была целая огромная работа, она записана на диск, два отделения, в которые участвовало огромное количество людей. Многие из тех, кто тогда у меня участвовал, уже ушли из жизни. Представляете, сколько это работы? Этот диск «Живые строки войны» ходил, ну, можно так сказать, ходил по военным частям даже. И когда ее выдвинула, ну, как бы так, представили ее на губернаторскую премию, мы ее не получили, но мы получили очень много отзывов достойных. Потому что комиссия есть комиссия, понимаете? Произведения живут своей жизнью, комиссия живет своей жизнью. Мы к этому относимся спокойно. И вот посмотрите, сколько прошло времени, и «Живые строки войны» опять звучат. Я, Валентина Федоровна, хочу представить вам сегодня немножко другую работу. Я хочу представить вам письма и героев, если можно сказать, войны, участников войны, погибших за наше Отечество, за нашу Родину. Это мои дяди, мои родственники. И хочу начать свою работу, нашу встречу. Письма играют огромную роль. Они играют огромную роль в истории, в правде, в памяти письма. И я хочу начать стихотворение Эмили Бояршиновой. Оно так и называется – «Фронтовые письма». Обратный адрес – почта полевая. Так и отец писал когда-то мне. По письмам с фронта, сколько ни читай их, мы вряд ли все узнаем о войне. В них часто слышно, вы поймете сами, родное эхо наших батарей. О самом страшном в письмах не писали, чтоб только не тревожить матерей. Когда бойцы отступят в лютой схватке, солдат напишет, сдерживая стон: «Ты не волнуйся, мама, все в порядке. Опять идет в атаку батальон». А ранят и в какой-нибудь сарапул свезут бойца, уже не годен в строй. Не бойся, мама, просто поцарапан. Напишет он единственной рукой. Напишет, как товарищ был отважен, а как погибла рота, ни строки. И только после выживет, расскажет, о чем они молчат, фронтовики. Они давно все поделили сами, в своей крутой, в своей большой судьбе, все светлое и радостное маме, все горькое и страшное себе. Живу отлично и поглубже прячут, что только чудом числятся в живых. Святая ложь? Нет, я скажу иначе. Святая правда писем фронтовых. По письмам с фронта ты перечитай их, и станешь сам и строже, и сильней. Ты все о нашем воине узнаешь, И это будет правда о войне. Вот с этого стихотворения хотела бы начать. А потом я хочу сказать, что, знаете, я вижу много, как открываются военные выставки, материалы. А у меня в моем домашнем музее есть письмо моего дяди, брата моего отца. Вот я даже взяла, чтобы вам это показать. Смотрите, угу. Да?
Угу.
И я...
42-й год.
Вот видите?
Да, 8 вот видите? Июня.
Да. И вот вы, наверное, чувствуете, да?
Угу.
Вот я читаю прямо это письмо, которое я вам показала. Вот этот почерк. 8 июня 42-го года. Привет из Москвы. Здравствуй, братец Никита и Клава, и Томочка. Привет от брата Митроши. В настоящее время я нахожусь в московской особой авиагруппе. Боевые задания. До этого я работал в Алма-Ата, как вам известно. Обучал курсантов. А с февраля месяца 42-го года ездил по командировкам, по перегонке самолетов. А последнее время был на курсах в Ташкенте. А оттуда меня направили сюда. 4 июня я вылетел утром из Ташкента, а вечером 4-го был в Москве. Ходил к Паше, ночевал у него.
Паша.
Брат.
Брат.
Павел Сергеевич Воронин. Он сейчас в Москве. Здоровье его стало лучше. А когда он лежал в госпитале в Ташкенте, когда я у него был, то здоровье было неважное. Сейчас он отдыхает. Хочет поехать в Калмык. Калмык – это Валентина Федоровна Борисоглебский район Воронежской области. Село, оно в советское время Октябрьское было. А так, исторически, это Калмык. Так они по старому времени всегда и называли Калмык. Немного пожить. Ему дали 6 месяцев отпуска и признали инвалидом второй группы. Это я его видел, как только приехал с Ташкента. А сейчас я нахожусь от Москвы 28 километров. На центральный аэродром не летаем, то есть посадку там не делаем. Так что редко в Москве приходится быть, а поездом не пускают ехать. Если бы мы там базировались, то, конечно, было бы хорошо, но там базироваться нельзя. Сам должен знать почему. Вот о чем я хотел вам сообщить. Летать нам приходится на линию фронта и в тыл врага. Сам знаешь зачем. Пиши, как получишь ответ, как живете, чем занимаетесь. Адрес: Москва, центральный аэропорт, подразделение 3, Воронину, МС. Митрофану Сергеевичу. До свидания. Жду ответ. Вот такое письмо я вам прочла. Я хочу сказать, что мой отец и его брат, братья они были, да?
Родные.
Родные братья, да. И буквально вот, Валентина Федоровна, вчера я узнаю, что Митроша настолько был влюблен в небо и в самолет, что вот в это тяжелейшее время... А в Калмыке там много очень наших родственников, Ворониных, они голодали. Так вчера буквально мне моя внучка говорит, что звонила оттуда по бессмертному полку и говорит, что Митроша, у них есть эти данные, Митроша пролетал над Калмыком и сбросил буханку хлеба и консервы. Сумел скинуть.
Им прямо туда?
Да, да. То есть я хочу сказать... Вам какая была ловкость, какая была сила, какая была смелость. Понимаете?
В то же время...
Они же маневрировали самолет. Самолет же не так, как мы привыкли лететь. Конечно. Это же самолет, который кувыркался в небе. И вот под Москвой он погиб. И мы нашли его.
В каком году?
Получается, 43-й где-то. И его имя мы нашли на мемориале в Астафьево под Москвой. Ну, так вот. Такое дело. И теперь, как бы вам сказать, осталось у нас такое воспоминание. Меня пригласили на нашем союзе сделать. Я повторю вот это, но только покажу еще эти фотографии. Эти красивые, смелые русские лица, которые у меня сохранились в моем домашнем архиве.
Да, радиослушателям мы, конечно, можем это показать.
Мы расскажем просто.
Но мы только можем сказать,
образу,
что это за лица.
Да, вот мы красивые, образ этот рисуем.
Красивые,
да,
смелые.
Да, вот красивые, смелые люди. Знаете, вот этот шлем,
очки.
Взгляд, очки, да. Ну, просто,
летчиков.
Говорят, настолько виртуозно летал. Он же был вообще даже...
Ас.
И вот такие, видите, потом и обучал других. То есть он, это мне моя тетушка Анастасия Сергеевна, Царствие Небесное, рассказывала,
что Митроша так любил. Сестра уже вашего отца, да?
Да, его же сестра, что Митроша
и
так
ваша.
Любил. Так Митроша любил. Не, вот понимаете, он вырвался из семьи в небо. Пожалуйста, деревня вообще. И такой взлет, да, такая любовь. И любовь к родине, к отчизне. Поэтому, когда я назвала свою работу «Живые письма», они живые, потому что это живая история. Я немножко продолжу. Вот наш уральский Колотилин Петр Федорович. Вот пишет письмо с фронта. «Шура, я знаю, что вам сейчас тяжело, но надо пережить. Разобьем врага, вернемся домой и будем жить счастливой жизнью. Посадили в огороде или нет? Сади больше овощей и табаку. Может, вернусь, то пригодится. Шура, голубка моя дорогая, нахожусь на передовой линии. Сижу в окопе, а кругом рвутся снаряды. Сбереги письмо. Может, писать больше не придется. Евгений, сынок, я очень доволен, что ты работаешь хорошо. Работай, сынок. Помогай фронту. В вашем письме получил на 2 папироски табаку, за которые благодарю. С аппетитом покурил. Пошлите табаку и кисет. Пусть дочь вышьет цветок и надпись любимому папе от дочери Нины. Это для меня будет подарок дороже всех. Из писем Кривошеева Сергея Федоровича. Вечер. Луна. Тихо. Совсем почти не стреляют. Сменился с дежурства. Сижу один в землянке. Тепло. Горит коптилка. И топится печь. Сижу и мечтаю о тебе. О нашем прошлом и будущем. Если б я мог тебя увидеть сейчас... Письмо от Крюкова Анатолия Борисовича. «Мама, вчера в части открыли библиотеку. Читаем ежедневно газеты. С каждым днем все становится радостнее за успехи наших войск под Сталинградом. Крепко же там крошат фрицев. Сегодня получил, мама, второе от тебя письмо». И сегодня же получил письмо из Казани. Счастливый день! Сразу 2 письма. Спасибо за поздравления с 20-летием. Готовимся к новым боям. Поздравляю вас с новым 1943 годом. Письмо это придет как раз. Живу я замечательно. Здоров, бодр, весел. Хочется вас повидать. Многоуважаемый Борис Назарович и Анна Алексеевна, снимите шапки, обнажите головы, кто читает или слушает это письмо. пусть сердце сжимается от боли. 21 декабря в 4 часа утра при выполнении задания смертью героя погиб ваш сын, а нам товарищ Анатолий Борисович Крюков. 20 лет.
Вот этот, который, от которого письмо мы прежде прочитали, да?
Под Сталинградом.
20 лет которому.
20 лет. Да. Вот поэтому я и не могу читать это всегда. Это настолько тяжело, Валентина Федоровна. Сейчас я хочу... Мы коснулись с вами сейчас Сталинграда. И я хочу вам сказать такую вещь. Сталинград. Вот под Сталинградом у меня погиб мой второй дядя. Это уже с маминой стороны. С маминой. Это, как сказать, дядя моей матери. Значит, он ее двоюродный брат.
Он сын?
Дядя, да. Вы знаете, вот я должна сказать, Петр Алексеевич Ржанухин, отец Александра, о котором я буду сейчас говорить, он в Екатеринбурге, а тогда был Свердловск.
Да, да.
В Свердловске был главным архитектором. А Мария Иосифовна – это учительница была. И Алик учился в школе, которой сегодня нет. Там теперь на Куйбышев университет. Uh-huh. Почему я Алика не могла найти? Потому что эти документы должны быть в 9-й школе, а в 9-й школе нет. Uh-huh. Я туда обращалась. Вот как это? Вот пока я не нашла Алика. Так вот... Удивительная история. Удивительная история. Мы все с вами и слышали, и любим военную такую вальс-балладу, которую написал Биберган. Mm-hmm. А стихи Давида Лившица. И надо же, Валентина Федоровна, чтобы прошло, как говорится, столько лет уже прошло. Уже вообще люди ушли из жизни. Вадик Биберган, мы с ним учились вместе в консерватории. Он на композиторском отделении, я на фортепиано. На вечерах консерваторских мы даже танцевали вместе, ну вот так, да? Какая история, да? А Давид Лившиц, учился вместе с Александром, с Аликом. Угу. Вот они и есть одноклассники.
Это, получается, ваш двоюродный брат, этот Алик?
Он мой... Алик-то, он, получается, не брат, он уже мне какой-то, ну, может, брат двоюродный, ну, где-то какой-то очень...
Родственник.
Родственник, короче. Да, конечно. Если он мамин был двоюродный, значит, мой он, я о нему как-то, вот каким-то вот такое вот родство.
Да.
Дядя Петя у нас, тетя Маруся, дядя Петя, мама. Очень красивая песня. «Я под старым осколом убит, он там и погиб. Я под старым осколом убит. Я не в братской могиле зарыт. Я лежу, а вокруг ни души. Надо мною одни камыши. Завтра вечер у нас выпускной. Вы зайдите, ребята, за мной. Я к вам в белой рубашке приду, как тогда, в довоенном году. Снова кружит торжественный бал, но из тех, кто тогда здесь стоял, но из тех, кто ушел в роковом, никого, никого, никого. Наступает в березах рассвет, и мальчишки 17 лет провожают девчонок домой. А меня до межи фронтовой. Так вот это стихотворение...
Это чье стихотворение?
Давида Лившица.
Угу.
Так он посвятил его своему другу Алику. Вот он
вашему
и есть.
Вашему родственнику.
Да.
Угу.
И об этом я узнала от моей тетушки Анны Васильевны Здобняковой. Где-то у него в каких-то стихах у него было это написано посвящение не просто одноклассникам, а прямо Алику.
Mm-hmm.
Так вот этот Алик Ржанухин-то и есть. И действительно, он танкист. Там такие сложные, там же болото. Все. Понимаете, танкист.
Это от, где это?
Под Сталинградом.
Под Сталинградом.
Оскол. Угу. Там мясорубка была. Мясорубка была страшная. Поэтому мы до сих пор Алика найти не можем. Он в этой мясорубке погиб. И вот я вам сказала, что сразу со школьной скамьи я написала о нем даже маленькое свое, как бы, открытие такое, которое и называется «Память». Она необыкновенно память. Так вот, со школьной скамьи он сразу попадает в танковое училище в городе Челябинске. Вот ведь mm-hmm. какое. Где мы жили? Вот мы жили в городе Челябинске. Мама и папа ночью ходили к нему туда и носили ребятам кашу, сварят, и полную, огромную, трехлитровую, четырехлитровую кастрюлю они несли туда молодым ребятам, поддержать их, подкормить. Это я знаю хорошо. Вот они шли там, все какое время, тяжелое время, и люди ходили, ни освещения, ни фонарей, ничего, а люди идут, и все. Люди идут, и все. А люди шли там через вокзалы. Сложный путь был, неважно, трудный, темный. Темный. Ведь в Челябинске тоже были воздушные тревоги, тоже были, куда прятались подвалы, бомбоубежища были. Да, все это было. Все это было во время войны. И вот перед самой отправкой в Сталинград он пришел, естественно, к своей маме, к своей сестре, к маме пришел, к Лаше. А у нас... Мама очень любила патефоны, пластинки. И у нас были и Утесов, и Шульженко, и Русланова, любили очень. Сама мама прекрасно играла на гитаре и пела. А папа был отличный танцор, он кончил школу танцев. Вот любил танцевать. И поэтому у нас были пластинки, и когда я вот маленькая, вот да, он меня на руках держал, со мной, он со мной вот танцевал. Или поставит мои ножки на свои ножки, и вот танцевал вот так вот. Вот.
Интересно.
Вот папа со мной, ну так я это помню хорошо. И вот Алик пришел к нам и слушал эти пластинки. И фотографию я сейчас смотрю. У меня есть его, этот курсантский, его фотография маленькая в курсантской форме. Огромные, огромные открытые черные глаза. Понимаете, такие открытые миру. Открыть навстречу жизни, понимаете? Красивое, благородное лицо. И он уехал, когда на фронт. А потом прошло какое-то время, приехал дядя Петя, то есть дядя моей мамы, и рассказал о том, что Алик погиб. Ну, временные я не помню, как это, что. Вот я просто факт вам говорю. И они плакали. Это удивительное дело, Валентина Федоровна. Я потом на всю жизнь запомнила. У нас был стакан с подстаканником. И это считался стакан подстаканником дяди Пети. И я никогда не должна была даже к нему прикасаться. Мама говорила, нельзя. Это дядя Петя стакан, не трогай. Понимаете? И у папы был стакан. Это было принято. Это был папин стакан подстаканником. А у меня были чашечки. Так в жизни, да, детский. Удивительное дело. Сейчас вот я вспоминаю, даже об этом не писала, но вот это такие очень важные детали. Это говорит, вот дяди Пети нет, а стакан с подстаканником есть дядя Петин. Удивительное дело, да? И вот когда дядя Петя приехал с этой с похоронкой к маме, они очень плакали, Алик погиб, уже дяди Пети нет. И тети Маруси нет, и мамы нет. А память осталась. Она осталась вот в этом прекрасном стихотворении и в этом вальс-балладе, который сочинил Виберган Вадим. Я ему благодарна. Я благодарна Лившицу и всем, которые сохранили эту память об этом танкисте. Да, неизвестно где. Просто погиб, и все.
Там да, так, просто... таких случаев, я думаю, было много
очень
на фронте.
Много, да.
Почему? Потому что
ну,
огромные
взорвано,
территории,
все
взорвано, мины, бомбы,
ничего
все
осталось,
летит.
Да.
Я знаю, что один из маминых братьев, Павел, он тоже погиб где-то, и тоже, по-моему, под Сталинградом.
Это страшное место
и
было.
Очевидец только мог сказать, солдат, видимо, друг, только сказать, передать каким-то образом, что он взорвался на мине. А если человек взорвался на мине, то вы можете представить,
да, все,
что
ничего,
от него
там
ничего
не осталось.
От него ничего не осталось. Там, он только в памяти
даже
остался.
Даже танки, они же сгорали, да там все это.
Дотла.
Здравствуйте, мама. Я вас называю мамой, так как не знаю вашего имени и отчества. Ваш сын Михаил погиб геройски. Друг Михаила, Иван Киселев. Вот такие строчки. Мне хочется сейчас, знаете, вот к этим строчкам вспомнить стихи нашей уральской поэтессы, любимой всеми. Это Елена Харинская. Я хочу прочесть вам стихотворение Елены Харинской. Не видно ни тропинок, ни дорог. Кружится снег, веселый, мягкий, нежный. И как пушистый шерстяной клубок в моей руке лежит комочек снежный. Когда на город опускался мрак, и освещались окна в нашем доме. У нас с тобой был условный знак. Комочком снега ты бросал в окно мне. Так было даже в тот последний раз. Под ветром ставни жалобно скрипели. Я вижу ясно, будто бы сейчас, как ты стоишь в заснеженной шинели, как смотришь вдаль на ветровой разбег, на снегом занесенную аллею, как рукавицей стряхиваешь снег и часто поправляешь портупею. Морозы были, и метели вой, ветра и ливни, зной и непогода. Желанных писем с почты полевой ждала три долгих, три недобрых года. Тех снежных вечеров уж не вернешь, когда буран врывался к нам с разбега. Я так ждала, что ты еще придешь и бросишь мне в окно комочек снега. Когда над миром воздух грозовой и где-то слышны дальние раскаты, я вспоминаю взгляд спокойный твой, большую нежность мужества солдата. И пусть наш сын, большим и сильным став, еще робее, может быть, немножко, комочек снега, мягкого скотав, бросает в чье-то девичье окошко.